Джудит Макнот. Рай. Глава 21. На углу у магазина Бэнкрофт скопились машины. Покупатели, закутанные в пальто, торопились перейти улицу, не обращая внимания на красный свет и низко нагибая головы в напрасной попытке спастись от жгучего ветра, дувшего с озера Мичиган и безнаказанно гулявшего по улицам центральной части города. Клаксоны надрывались, и водители проклинали пешеходов, мешавших движению. Сидя в черном БМВ, Мередит в окошко наблюдала, как посетители задерживались у витрин универмага и устремлялись внутрь. Внезапное резкое похолодание заставило предусмотрительных людей уже сейчас отправиться за рождественскими покупками, чтобы избежать предпраздничной толчии. Через 20 минут Мередит предстоит делать отчет перед советом директоров о состоянии дел в Хаустоне, и хотя они предварительно, пусть и неохотно, одобрили проект, она не могла продолжать без их официального согласия. Выйдя из лифта, она заметила, что вокруг стола секретарши столпились четверо женщин. Мередит обошла кругом и заглянула через плечо одной из них, ожидая увидеть очередной номер плейбоя, подобный тому, над которым они вздыхали в прошлом месяце.
«Что там? Еще один разворот с портретом идеального мужчины?»
«Вовсе нет», — возразила Филлис, пока остальные поспешно разбегались, и, проводив Мередит в кабинет, весело закатила глаза.
«Пэм заказала очередную распечатку своего гороскопа на следующий месяц. Этот обещает истинную любовь вместе со славой и деньгами».
Смешливо подняв брови, Мередит удивилась.
«А я думала, то же самое говорилось в прошлом гороскопе». «Совершенно верно. Я сказала, что за эти же $15 могу составить хоть сотню».
Женщины обменялись веселыми, понимающими взглядами, но тут же перешли к делу.
«Через 5 минут начинается совещание совета директоров», — напомнила Филлис.
Мередит, кивнув, подняла со стола папку с заметками.
«Архитектурный макет уже отнесли в конференц-зал?»
«Да, и я достала проектор для слайдов».
«Ты настоящее золото», —
искренне похвалила Мередит и, подхватив папку, направилась к двери.
«Позвони Сэму Грину и передай, что я встречусь с ним сразу же после совещания. Попроси подготовить предварительный контракт о покупке Хаустонского участка. Я хочу начать переговоры с Торп Девелопмент в конце недели. Если повезет, конечно. Сначала нужно получить одобрение совета».
Филлис взяла трубку телефона и подняла вверх большой палец.
«Сразите их на повал», — пожелала она.
Конференц-зал оставался почти таким же, как и 50 лет назад, и в эпоху меди, стекла и хрома сохранял свое ностальгическое величие. Восточные ковры изящная лепка на темных панелях стен и английские пейзажи в барочных рамках. Посреди комнаты стоял огромный массивный стол из красного дерева длиной 30 футов и 20 стульев с затейливой резьбой и красной бархатной обивкой, расставленных вокруг стола с равными интервалами. В центре стола красовалась огромная вычурная старинная чаша из чистого серебра, полная красных и белых роз. Рядом располагались чайные и кофейные сервизы из севрского фарфора с невесомыми чашечками, расписанными позолоченной каймой и крошечными розами и листьями винограда. Тут же стояло несколько запотевших серебряных графинов с ледяной водой. Помещение с тяжелой резной мебелью напоминало тронный зал, чего и добивался дед, когда заказывал обстановку полвека назад. Иногда она не могла решить, впечатляюще ли эта комната или попросту уродливо, но каждый раз, переступая порог, она будто переносилась на машине времени на много веков назад. Однако сегодня утром ее мысли были весьма далеки от исторических сравнений.
«Доброе утро, джентльмены!» —
поздоровалась она с жизнерадостной дежурной улыбкой при виде 12 строго одетых мужчин, имеющих власть принять или отвергнуть ее предложение. За исключением Паркера, который искренне улыбнулся ей в ответ, и старого Сайруса Фортелла, окинувшего ее похотливым взглядом, хор ответных вежливых приветствий прозвучал крайне сдержанно, отчасти от сознания собственной власти, отчасти благодаря тому простому факту, что Мередит постоянно убеждала и уговаривала их вложить прибыли Бэнкрофт в расширение сети, вместо того, чтобы выплачивать держателям акций, включая их самих, большие дивиденды. Однако больше всего они были холодны потому, что Мередит представляла собой загадку, и они не понимали, как с ней обращаться. Хотя она была исполнительным вице-президентом, но не входила в совет директоров, и, следовательно, они стояли выше по рангу. С другой стороны, она была прямым потомком основателя компании и имела право на подобающее ей почтение и уважение. Однако собственный отец, президент компании, относился к ней с холодной терпимостью, но только и всего. Ни для кого не было секретом, что он вообще не желал видеть дочь ни в какой должности. Но все видели также, какой успех имеют все ее начинания и насколько велик ее вклад в процветание фирмы. В результате этого члены совета директоров, как всякие сделавшие успешную карьеру и уверенные в себе мужчины в подобной ситуации, становились раздражительными и нервничали, поддавшись нерешительности. Сознавая, что именно Мередит была причиной всех неприятных ощущений, они очень часто относились к ней с ничем не оправданной враждебностью. Мередит понимала все это, но не позволяла их недовольным физиономиям сбить себя с толку. Заняв место в конце стола, где был установлен проектор, она ожидала разрешения отца начинать. «Поскольку Мередит здесь», — объявил он тоном, ясно позволяющим предположить, что из-за ее опоздания совещание задерживается. «Думаю, можно переходить к делу». Мередит краем уха слушала, как зачитывают протокол предыдущего совещания, но внимание ее было устремлено на архитектурный макет магазина в Хаустоне, привезенный Филлис. Глядя на великолепное здание в испанском стиле, она почувствовала, как улучшается настроение и растет уверенность в себе. Участок был идеальным местом для новой сети магазинов Бэнкрофт, и близость галереи обеспечит успех, как только новый универмаг откроет двери. Когда протокол был зачитан и принят, Нолан Уилдер, председатель совета, официально объявил, что Мередит собирается представить окончательную смету и проект Хаустонского магазина на одобрение директоров. 12 идеально причесанных мужских голов повернулись к девушке.
«Джентльмены», — начала она, подходя к проектору, — «надеюсь, все успели как следует рассмотреть макет».
10 человек кивнули. Отец бросил взгляд в сторону макета, а Паркер спокойно рассматривал невесту с полугорделивой, полунедоуменной улыбкой, которая всегда появлялась на его губах, когда он видел Мередит за работой, словно не мог представить, каким образом и почему она настаивает на том, чтобы заниматься этим. Правда, Паркер был явно доволен ее успехами. Его положение банкира Бэнкрофтов давало ему право на место в совете директоров. Но Мередит знала, что не может всегда рассчитывать на его поддержку. Он был крайне независим и беспристрастен, и Мередит уважала его за это.
«Мы уже обсуждали большую часть сметных цифр», сказала Мередит, потянувшись к выключателю. «Так что я попытаюсь закончить показ этих слайдов как можно быстрее».
Она нажала кнопку на дистанционном управлении проектора, и первый слайд с цифрами приблизительной стоимости нового магазина скользнул на место.
«Как мы решили, универмаг в Хаустоне должен иметь площадь около 300 тысяч квадратных футов. Приблизительная сметная стоимость – 32 миллиона долларов, что включает в себя здание, арматуру, сантехнику, автостоянку, освещение, словом, все. Земля, которую мы намереваемся приобрести у Торп Девелопмент, обойдется еще от 20 до 23 миллионов, в зависимости от исхода наших с ними переговоров. Кроме того, необходимо еще 20 миллионов на мебель и обстановку».
«То есть максимум 75 миллионов», – перебил один из директоров. «Но вы просите нас утвердить расходы в 77.
«Остальные два – на покрытие организационных расходов», – пояснила Мередит. «То есть грандиозную церемонию открытия, рекламу и так далее».
Она нажала кнопку, и на экране появился следующий слайд с гораздо более высокими цифрами.
«Здесь показаны расходы на готовый комплекс. Как вы знаете, я выступаю за строительство не только магазина, но и всего комплекса зданий. Дополнительная стоимость – 52 миллиона. Но мы все вернем, сдавая остальные торговые точки другим владельцам».
«Вернем, но не сразу, как ты считаешь, Мередит», — раздраженно заметил отец.
«Разве я так предполагала?»
— вежливо удивилась Мередит, отлично зная, что ничего подобного не высказывала. Улыбнувшись Филиппу, она позволила себе всего несколькими минутами напряженного молчания упрекнуть его за несправедливость и нетерпение. Это был самый эффективный способ дать ему понять, как он резок и неразумен. Но, тем не менее, его голос звучал сухо и сдержанно, как это часто бывало с того дня, когда случился сердечный приступ. И Мередит подавила острый укол тревоги. «Мы ждем», — предупредил Филипп. Спокойным, рассудительным тоном Мередит продолжала.
«По мнению некоторых из вас, следует повременить со строительством комплекса, но я считаю, что есть серьезные причины, почему все должно создаваться одновременно».
«И каковы же эти причины?» — осведомился другой член совета, наполняя стакан водой со льдом.
Прежде всего, придется платить за всю землю, независимо от того, будем ли мы ее застраивать или нет. Если строить все сразу, мы сэкономим несколько миллионов долларов на проектирование, потому что достраивать потом обойдется гораздо дороже, как известно. Кроме того, цены на материалы и постройку будут подниматься по мере того, как экономический подъем в Хаустоне будет расти. Кроме того, арендаторы помогут увеличить поток посетителей. Есть еще вопросы? Вопросов больше не оказалось, и Мередит перешла к оставшимся слайдам.
Как видно из этих графиков, наши геодезисты и команда по изучению окружающей среды тщательно оценили и осмотрели участок, выбранный для магазина, и считают, что более подходящего места не найти. Географических препятствий не существует, демография в этом районе идеальна. Но тут вмешался Сайрус Фортел, 80-летний грешник, заседавший в Совете 50 лет, чьи идеи также устарели, как парчевый жилет и палка с ручкой из слоновой кости, которую он всегда носил с собой.
«По-моему, все это чушь собачья, мисс!» — воскликнул он гневным тонким голосом. «Демография, торговые площади, геодезисты, окружающая среда! Что все это означает, хотел бы я знать!» Мередит почувствовала к Сайрусу, которого знала с детства, нечто вроде раздражения, смешанного с симпатией. Остальные члены совета директоров считали его выжившим из ума старикашкой и собирались отправить на покой.
«Это означает, Сайрус, что команда из нескольких человек, специализирующихся в поисках лучших мест для магазина в розничной торговле, отправилась в Хаустон и изучила выбранное мной место. Они считают, что демография...»
«Дема что?» — фыркнул он. «Такого слова и в природе не было, когда я открывал аптеки по всей стране. Что это такое, я спрашиваю?»
«В данном случае это означает характеристику населения в районе, где будет расположен магазин. Средний возраст, какими средствами оно располагает?»
«В прежние времена мы не обращали на это внимания», — злобно цедил Сайрус, разъяренно оглядывая нетерпеливые лица. «Уже это точно. Когда я хотел открыть аптеку, просто посылал людей построить здание и завести мебель, и бизнес процветал».
«Сегодня все немного изменилось, Сайрус», — объяснил Бен Хоттон. «Ну, а теперь слушайте внимательно Мередит, чтобы проголосовать «за» или «против».
«Я не могу голосовать за то, чего не понимаю, верно?» — вопросил он, прибавляя звук в слуховом аппарате. «Продолжай, дорогая. Насколько я сообразил, ты послала в Хаустон кучу экспертов, обнаруживших, что в округе живет немало взрослых людей, способных добраться до магазина пешком или на машине, и у которых в карманах достаточно денег, чтобы разделить их с Бэнкрофт. Все так и есть?» Мередит и еще несколько человек хмыкнули.
«Примерно», — призналась она.
«Почему бы так и не сказать? Удивительно, как вы, молодые люди, стремитесь все усложнить и употребляете при этом всякие заковыристые словечки, чтобы еще больше все запутать. А что такое географические барьеры?»
«Ну, это нечто такое, что не желает преодолевать потенциальный покупатель, когда собирается посетить магазин. Например, если людям приходится проезжать через промышленный или небезопасный район. Это и есть географические барьеры».
«А в Хаустонском участке они имеются?» Ни одного.
Тогда я голосую «за», — объявил он, и Мередит проглотила нервный смешок. «Мередит!» — резко вмешался отец, мешая Сайрусу договорить. «У тебя есть что добавить, прежде чем будет объявлено голосование?»
Мередит оглядела непроницаемые лица мужчин, сидевших за столом, и покачала головой. «Мы уже обсуждали все детали Халстонского проекта на предыдущем совещании. Однако я хотела бы упомянуть еще раз, что только расширяясь, мы сможем конкурировать с другими универмагами сети Бэнкрофт». Все еще не уверенная в поддержке директоров, Мередит сделала последнюю попытку, добавив: «Считаю, не стоит еще раз говорить о том, что каждый из 5 вновь открытых универмагов получает прибыли, равные или превосходящие запроектированным. Думаю, этим успехом мы обязаны тщательности, с которой мы выбирали участки под застройку».
«Не мы, а ты», — поправил отец с таким холодно-неприступным видом, что Мередит лишь через несколько минут сообразила. Да ведь он сделал ей комплимент. Не первый раз он хвалил ее, словно сквозь зубы. Но сейчас, в присутствии всего совета, Мередит посчитала это счастливым знаком. Что если он не только собирается поддержать Халстонский проект, но и попросит членов совета директоров назначить дочь, исполняющей обязанности президента, на время своего отпуска?
«Спасибо», — со спокойной простотой сказала она и села. Словно не понимая, за что она благодарит его, отец обратился к Паркеру.
«Насколько я понял, ваш банк готов предоставить кредиты на финансирование Халстонского проекта, если совет его одобрит?»
«Да, Филипп, но только на условиях, которые мы обсуждали на последнем совещании». Мередит были известны эти условия, но ей все равно пришлось на миг закусить губу, чтобы скрыть охватившую ее панику. Банк Паркера точнее, чем любой совет директоров, рассматривал сметы на огромные суммы денег, которые приходилось выдавать в кредит Бэнкрофт за последние несколько лет. И руководство начало нервничать, поскольку цифры были поистине астрономическими. Соглашаясь выдавать суды на универмаг в Фениксе, а теперь и в Халстоне, банк выдвинул новые условия, требующие, чтобы Мередит и ее отец лично гарантировали уплату и внесли дополнительный залог, включающий их личный пакет акций в Бэнкрофт для обеспечения займа. Мередит вела игру собственными деньгами, и это слегка ужасало ее. Кроме акций и жалования в компании, у нее оставалось только наследство деда, которое она и намеревалась использовать в качестве залога. Однако первые слова отца показали, что он все еще злится из-за того, что считал возмутительными претензии своего банкира. «Вы знаете, как я отношусь к этим особым условиям, Паркер. Если учесть, что Рейнольдс Макинтайл был единственным банком семьи Бэнкрофт в течение более 80 лет, эти внезапные требования персональных гарантий и дополнительного залога, по меньшей мере, странны, если не оскорбительны». «Понимаю ваши чувства», — спокойно отозвался Паркер. «Я согласен с вами, и вы это знаете. Сегодня утром я снова встретился со своим советом директоров и пытался убедить их либо отказаться от жестких условий, либо немного их смягчить, но безуспешно. Однако их настойчивость
— продолжал он, оглядывая собравшихся, — ни в коей мере не ставит под сомнение кредитоспособность Бэнкрофт. «А, по-моему, ставит», — провозгласил старик Сайрус. «Похоже, ваш банк считает, что Бэнкрофт совсем загнанная лошадка». Ничего подобного им в голову не приходило. Дело в том, что за последний год экономическая обстановка для больших универмагов стала крайне неблагоприятной. Многие балансируют на грани банкротства. Это один из факторов, повлиявших на наше решение. Но основная причина в том, что множество банков разорилось и так и не смогло оправиться со времен Великой депрессии. В результате банкиры стали чрезмерно осторожны и опасаются давать слишком большие кредиты одному заемщику. Кроме того, нужно удовлетворять и ревизоров-аудиторов, которые проверяют выдачу кредитов куда внимательнее, чем раньше. Требования стали гораздо строже. «Сдается мне, мы должны обратиться в другой банк», — предложил Сайрус, жизнерадостно оглядывая сидящих за столом. «По крайней мере, я бы так и сделал. Скажи Паркеру, пусть убирается ко всем чертям, а мы поищем денежки в другом месте».
«Мы могли бы это сделать», — объяснила Мередит Сайрусу, пытаясь подавить внезапную неприязнь к Паркеру. Ее личные чувства не должны иметь ничего общего с этим обсуждением. «Однако банк Паркера дает нам очень выгодную процентную ставку, которую мы вряд ли получим от другого банка. Он, естественно...»
«В этом нет ничего естественного», — перебил Сайрус, окидывая ее оценивающим, граничившим почти с похотливым взглядом, прежде чем с видом обвинителя уставиться на Паркера. «Если бы я собирался жениться на этой великолепной женщине, самой естественной вещью было бы стремиться дать ей все на свете, все, что не попросит, вместо того, чтобы отбирать последнее».
«Сайрус», — предупредила Мередит, удивляясь, почему некоторые старики вроде Сайруса забывают о достоинстве и ведут себя, словно зеленые мальчишки. «Это бизнес».
«Женщины не должны заниматься бизнесом, если, конечно, они не уродины и смогут найти подходящего мужчину, который бы о них заботился. Вместо того, чтобы рожать детей и...» «Сайрус, сегодня не вы должны делать отчет», — рявкнул Паркер. «Продолжай, Мередит, что ты хотела сказать?»
«Я собиралась упомянуть о том...» — ответила Мередит, чувствуя, как горят от смущения щеки при виде насмешливо переглянувшихся мужчин. — Что ваши особые условия вряд ли можно считать поводом для беспокойства, поскольку Bancroft & Company собирается все выплатить вовремя.
— Совершенно верно, — подтвердил отец рассеянно и нетерпеливо. «И если больше никто ничего не хочет добавить, думаю, можно покончить с темой Хаустона и проголосовать в конце совещания». Взяв со стола папку, Мередит официально поблагодарила директоров за внимание и покинула конференц-зал.
«Ну?» — спросила Филлис, входя вслед за Мередит в ее кабинет. «Как все прошло? Откроют хаустонский филиал Бэнкрофт или нет?» «Сейчас голосуют», — сообщила Мередит, просматривая утреннюю почту, положенную Филлис на стол. «Я скрестила пальцы на счастье». Тронутая преданностью Филлис, Мередит ободряюще улыбнулась. «Вот увидишь, все будет в порядке», — предсказала она,
почти не сомневаясь, что отец хоть и неохотно, но выскажется в ее пользу. Беда в том, что она никак не могла понять, решат ли они построить сразу весь комплекс или только магазин.
Сомневаюсь только, захотят ли они сразу раскошелиться на весь комплекс или ограничиться универмагом. Пожалуйста, позвони Сэму Грину и попроси его принести контракты.
Уже через несколько минут Сэм Грин появился на пороге. Ростом он был всего 5 футов 5 дюймов, с волосами цвета и вида стальной проволоки, но неизменно излучал ауру уверенности и властности, которую мгновенно распознавали те, кто оказывался его противником в любой юридической битве, которую он в данный момент вел. За очками в металлической оправе прятались проницательные, светящиеся умом зеленые глаза, сейчас, однако, внимательно глядевшие на Мередит. «Филлис передала, что вы готовы начать завершающие переговоры по покупке участка в Хаустоне», — сказал он, заходя в кабинет. «Это означает, что совет одобрил предложение?»
«Думаю, что через несколько минут все решится. Какую начальную сумму, по-вашему, следует предложить торпам?»
«Они просят 30 миллионов», — сообщил Сэм, усаживаясь на один из стульев перед ее столом. «Что, если предложить для начала 18 миллионов? Тогда можно будет сойтись на 20. Они заложили эту землю и отчаянно нуждаются в наличных. Могут продать и за 20.
«Вы в самом деле так думаете?»
«Возможно, нет», — хмыкнул Сэм.
«Если придется, дойдем и до 25. Максимальная цена 30, но они не смогли продать его за такую...»
В этот момент зазвонил телефон, и Мередит, не договорив, подняла трубку. «Мы одобрили хаустонский проект, Мередит», — резко, не допускающим возражений голосом, объявил отец. «Но откладываем строительство комплекса, пока не получим определенных прибылей от тамошнего магазина».
«По-моему, ты делаешь ошибку», —
сообщила она, скрывая разочарование под сухим официальным тоном. «Таково решение совета».
«Но ты мог их переубедить», — дерзко бросила Мередит.
«Прекрасно. Тогда это мое решение».
«Ошибочное».
«Когда будешь управлять этой компанией, тогда и получишь право принимать решения». Сердце Мередит на миг болезненно сжалось.
«А я собираюсь стать во главе компании?»
«Ну, я пока определяю, что лучше для Бэнкрофт», — объявил отец, не отвечая на вопрос. «Сейчас я еду домой. Мне не очень хорошо. Говоря откровенно, я бы отложил сегодняшнее совещание, не настаивает и так упорно на необходимости как можно скорее заключить эту сделку». Не совсем уверенная в том, действительно ли отец болен или только использует отговорку, чтобы избежать откровенного разговора, Мередит вздохнула.
«Береги себя. Увидимся за ужином в четверг».
Повесив трубку, она позволила себе всего на несколько минут молча пожалеть о половинчатом решении и лишь потом сделала то, чему выучилась много лет назад, после катастрофически закончившегося брака – смотреть в лицо реальности и находить в ней то, ради чего можно дальше жить и работать. Улыбаясь Сэму Грину, Мередит постаралась с гордостью и торжеством объявить.
«Мы получили одобрение совета».
«Весь комплекс?»
«Нет, только магазин».
«Думаю, это ошибка», — Он, очевидно, слышал, как она говорила то же самое отцу, но Мередит не стала ничего объяснять. Она старалась держать свое мнение и замечания относительно политики отца, насколько возможно, при себе. Вместо этого Мередит сказала:
«Как скоро вы можете подготовить контракт и отправиться к торпам?»
«Контракт будет составлен к завтрашнему вечеру. Если хотите, чтобы я лично заключил сделку, то должен напомнить, что смогу поехать в Хаустон не раньше, чем через неделю. Не забывайте об иске Куилсон Тойс».
«Лучше бы этим занялись вы», —
кивнула Мередит, зная, что Сэм прекрасно умеет торговаться и вести переговоры, но расстроенная тем, что он не может сделать этого раньше.
«Думаю, что сроки вполне приемлемые.
К этому времени мы будем иметь письменное обязательство от банка Рейнольдсов, и тогда выполнение контракта не будет зависеть от финансирования». «Земля вот уже несколько лет как выставлена на продажу», — улыбнулся Сэм. «Думаю, что через 2 недели ее еще можно будет купить. Кроме того, чем дольше мы выждем, тем скорее торпы согласятся на наше предложение». И, заметив, что Мередит по-прежнему выглядит озабоченной, прибавил: «Попытаюсь заставить своих людей двигаться побыстрее. И как только все документы по иску Куилсон будут приведены в порядок, я немедленно отправлюсь в Хаустон». Только в начале 7-го Мередит подняла глаза от контрактов, которые изучала, и увидела Филлис уже в пальто и с вечерней газетой в руках.
«Жаль, что они не захотели строить весь комплекс», — вздохнула секретарь. «Но что поделать?»
Мередит, откинувшись на спинку кресла, устало улыбнулась.
«Спасибо».
«За жалость?»
«За участие», —
вздохнула Мередит, потянувшись за газетой.
«Хотя, в целом, можно сказать, день был удачным».
Филлис показала на газету, заранее открытую на 2-й странице.
«Надеюсь, это не заставит тебя изменить мнение?»
Мередит недоуменно развернула газету и увидела Мэтью Фаррелла, смотревшего на нее со снимка, на котором он стоял рядом с какой-то старлеткой, которая, очевидно, специально прилетела в Чикаго на его личном самолете, чтобы сопровождать великого бизнесмена на вечеринку к другу прошлой ночью. Отрывки текста огненными искрами впивались в мозг Мередит, пока она поспешно пробегала восторженную заметку о новом жителе Чикаго, известном предпринимателе и самом завидном женихе. Но когда она вновь подняла глаза на Филлис, лицо ее было совершенно бесстрастным.
«Ты считаешь, что это должно было меня в какой-то степени огорчить? Лучше просмотри деловую хронику, прежде чем решать», — посоветовала Филлис.
Мередит так и подмывала сказать Филлис, что та лезет не в свое дело, но она немедленно одернула себя. Филлис была ее первой секретаршей, а Мередит — первым боссом Филлис, и за последние 6 лет они иногда работали вместе не только по ночам, но и прихватывали бесчисленные выходные и очень часто довольствовались вместо обеда холодными сэндвичами, когда работа оказывалась особенно срочной. Они были преданы общему делу, любили и уважали друг друга. На 1-й странице делового раздела красовалось еще одно фото Мэтта, сопровождаемое длинным описанием деятельности главы Интеркорпа, причин, по которым он решил перебраться в Чикаго, и великолепного завода по производству электронного оборудования, строящегося в Саутвилле, а также роскошного пентхауса, купленного и обставленного в Беркли Тауэрс. Чуть ниже было помещено фото Мередит вместе со статьей, цитирующей ее высказывание об успешном расширении сферы влияния Бэнкрофт на национальном рынке розничной торговли.
«Они отвели ему роль и место кинозвезды», — заметила Филлис, присаживаясь на край стола. «И 2 недель здесь не пробыл, а газеты уже из кожи вон лезут. Каждый день по нескольку репортажей».
«Газеты также полны историй о насильниках и убийцах», — напомнила Мередит, полное отвращение к неуместно льстивым дифирамбам, которые пел Фарреллу автор статьи, и взбешенная на себя за то, что неизвестно по какой причине при одном лишь взгляде на его фото у нее затряслись руки. Несомненно, все это потому, что она знает, теперь он не в 1000 миль отсюда, а рядом, в Чикаго, совсем близко.
Он в самом деле так красив, как выглядит на снимке.
«Красив?» — повторила Мередит сделанным безразличием и, поднявшись, подошла к встроенному шкафу, чтобы достать пальто.
«Только не для меня».
«Настоящий жлоб, верно?» — осведомилась Филлис с неотразимой улыбкой.
«Как ты догадалась?»
«Прочитала заметку Салли Мэнсфилд, и когда она написала, что ты отшила его перед всеми, сразу поняла, что он, должно быть, первоклассный жлоб, хуже не бывает. Сколько раз я видела, как ты общалась с мужиками, которых не выносишь, и при этом ухитрялась оставаться вежливой и даже улыбаться».
«Просто Салли не так все поняла. Я едва знаю этого человека».
И, намеренно меняя тему, Мередит добавила:
«Если твоя машина все еще в мастерской, могу подвезти».
«Нет, спасибо. Я приглашена на ужин к сестре, а она живет в другой стороне.
Я бы подвезла тебя к ее дому, но уже поздно, и сегодня среда.
А твой жених всегда ужинает у тебя по средам, верно?»
«Верно».
«Повезло тебе, что любишь порядок, Мередит. Настоящий педант. Лично я давно бы с ума сошла, зная, что мужчина моей жизни всегда делает определенные вещи по определенным дням. День за днем, неделя за неделей, год за годом».
Мередит разразилась смехом.
«Прекрати. Ты меня угнетаешь. Настроение портится. Кроме того, я действительно люблю порядок, надежность и спокойствие».
«Это не для меня. Обожаю спонтанность».
«Именно поэтому твои поклонники редко показываются не то что вовремя, но даже в назначенный день», — подразнила Мередит.
«Верно».